но люди на него не злятся. Понимаете? То есть окружающие, близкие на него не злятся. Они понимают, но он больной. Точно так же мы можем относиться к своим близким. Но больной не означает вот это, знаете, позиция «я выше». Нет, позиция уважения. Сегодня очень важную вещь говорила Марина. Вот это позиция уважения. И видение человека таким, каким он может и должен быть. Понимаете? То есть, когда мы видим его лучшую часть, мы видим лучшее в нем, мы инвестируем в нем лучшее. Когда мы видим в нем плохое, мы свою энергию как бы инвестируем в его плохое, и это усиливается. И тогда мы можем чувствовать, что мы лучше. Например, мой муж хуже или моя жена хуже, чем я. Почему? Вот есть объективные причины, вот они, налицо. И тогда я как будто становлюсь выше. Это дает право мне находиться, чувствовать себя, знаете, в позиции жертвы, что он должен измениться. Но это не позиция ученика. Это то, что никого не делает сильным. Это то, что делает всех слабыми. Единственное, что я хотел бы заметить, что мы должны в своем интеллекте быть очень и очень трезвыми. Это означает, что мы должны эту науку знать. И свои недостатки мы не должны оправдывать. Вот это вот важный момент. То есть ученик – это тот, кто требователен к себе, и тот, кто лоялен к другим. Лояльность в данном случае – это вот эта вот мягкость, поддержка. В действительности каждый человек хочет в своей жизни чего-то большого, высокого. Не думайте, что те люди, которые не развиваются, то есть они, может даже они что-то говорят против. Но на самом деле в глубине сердца есть у каждого этот компас, указывающий на истину. И каждый человек эту истину ищет. Иногда мы просто не можем с этим согласиться. Не можем выполнить это. Не можем воплотить это в своей жизни. Вот эти высокие задачи, жить высокими ценностями. Но потребность это есть. Поэтому мы должны быть честны по отношению к себе и мягки по отношению к другим. При этом уважать их. И при этом соблюдать свои границы, понимать, что вот есть определенные границы, и мы их бережем. Понятно то, что я сейчас говорю? Это вот к тому вчерашнему нашему разговору. Ну что же, вчера мы начали обсуждать эту тему различий мужской и женской психики. И сегодня эта тема тоже в течение дня звучала. Я просто сделал несколько иллюстраций на эту тему. Мы говорили, что потребность женщины, прежде всего, проявляется... Ну, главная ее эмоциональная потребность – это вот потребность в отношениях. Она связана с тем, что как бы так устроено онтологически, что ум... Это видно, что надо сейчас на экране? Ум женщины, он несколько оторван от разума, от будхи и близко к чувствам. Чтобы было еще более понятно, я верну ту схему, которую сегодня Олег Георгиевич показывал. Помните эту схему? Вот эта вот иерархия неких тонких энергий, обуславливающих душу. Есть платформа чувств, есть ум, есть интеллект или разум, будхи, есть душа и высшее начало. И вот в этой вот структуре происходит, ну то есть не происходит, так является, что так устроено природой, что ум женщины, он несколько оторван от разума и близок к чувствам, а ум мужчины, напротив, оторван немножко от чувств и ближе к разуму. И именно поэтому мужская природа реализуется большей частью в воплощении миссии. И миссия – это и есть вот эта мужская составляющая наших потребностей, поиск миссии. А женское тонкое тело, оно больше ориентировано на отношения, на взаимоотношения. И если мужчина увлечен миссией, но при этом забывает про взаимоотношения, то женщина, она как бы его... Она как бы снова возвращает его вот в эту вот реальность этого мира. Это тот же самый треугольник, понимаете? Вот эта вот внешняя сфера, И женщины во внешней сфере лучше, ну, их тонкое тело устроено так, что они лучше во внешней сфере ориентируются. Мужское тонкое тело, поскольку мужчина, его интеллект несколько оторван от чувств, поэтому он очень хорошо может осознавать цель, не терять цель. То есть вот это его некоторая такая отдаленность или чуть-чуть отрешенность от внешней реальности, она дает возможность ему принимать разумные решения, не терять стратегии. Женщина же, ориентированная на взаимоотношения и вот на некое такое горизонтальное развитие, она помогает ему воплотить эту миссию в своих ролях, в ролях мужа, отца, руководителя. Поэтому женщина, она вот в этом ее важная задача. И она следит за тем, чтобы он помнил о цели, да, снова и снова говоря о том, что он пилот. То есть она верит в него, верит. То есть у нее есть вера, она ему доверяет, а он о ней в этом смысле заботится. То есть и его забота проявляется в этом. И если мужчина ответственен, и вот тогда он вызывает у женщины желание доверять ему. Но также, если женщина ему доверяет, то это вызывает у него желание быть ответственным, то есть заботливым. Если мужчина контролирует свои чувства, что дает ему возможность как бы все время возвращаться к пониманию этой высшей цели, но при этом он чувствителен к женщине, к ее потребностям, он реагирует на ее чувства, он внимателен к ней, тогда она ощущает с ним пространство безопасности и удовлетворенность у нее приходит к ней. И когда она удовлетворена, тогда она помогает ему, его как бы ум успокаивается, и он чувствует вот эту поддержку ее, и становится очень сильным в социуме. Когда она удовлетворена, довольна, она ему доверяет, она как бы дает ему энергию, инициирует его победы, его подвиги, и тогда он становится очень успешным в социуме. Таким образом, они в тандеме в таком действуют. Никто здесь не главнее другого, просто у них разные функции, разные задачи. И если мужчина проявляет либо то, либо другое качество, у него может быть перекос, то в этом смысле женщина разочарована. Например, и я сейчас покажу вам сюжет из известного фильма на эту тему. Это фильм «Жестокий роман». Или «Жестокий роман». «Жестокий роман», простите. Помните героиню этого фильма? Там сейчас я покажу две, там два мужчины было. Ну, вы вспомните, вы этот фильм видели. Кто видел этот фильм? Ну, практически большинство из присутствующих. В России фильм очень известный.
Это уж я сам решу. Простите вас.
Итак, контекст такой, что героиня изменяет своему жениху накануне их свадьбы. Жениха играет известный советский еще и российский актер Андрей Мягков, и Лариса Гузеева играет главную героиню. И вы помните, может быть, этот сюжет, я просто уже поставлю, чтобы...
Зачем вы здесь?
Самый конец.
А помните, сверлитесь! Я вам прощаю! Я все прощаю! Я прощаю вам все!
Только я тебя не прощаю!
Умоляю вас! Умоляю, не уходите! Вы можете сделать меня счастливым!
Помните? Итак, здесь мы видим мужчину, у которого чувства завладели, ну, как бы ум опускается, да, то есть ум — это то пространство, в котором мы живем, в нашей внутренней реальности, вот это вот ум. И здесь мы видим мужчину, который как бы утрачивает связь с разумом, да, и он становится таким, теряет, для женщины он в этот момент теряет свою значимость. Но следом, если вы помните по сюжету, там следом появляется другой герой. И сейчас я вам его тоже покажу. А слышно то, что... Слышно звук, да?
Почти родные. Что мне делать? Помоги.
Лариса, я рад бы, но я ничего не могу.
Да я ничего не требую. Пожалей только.
Не могу, Ларис, не могу.
У тебя тоже цепи.
Хуже. Кандалы.
Какие?
Слово честное. Купеческое.
Итак, контроль чувств без чувствительности. Без эмоциональной эмпатии он не может удовлетворить женщину. Но также чувствительность без контроля чувств ее тоже не удовлетворяет. Поэтому вот это идеальное сочетание в мужчине, когда он умеет контролировать себя в силу того, что у него есть высшая цель. И он умеет контролировать свои чувства. И при этом он чувствителен, внимателен к ее потребностям. Тогда она чувствует с ним безопасность и удовлетворенность. Что скажете? Контроль чувств и плюс чувствительность. Это означает внимательность к ее потребностям. Реагирование на нее потребности. Помните, сегодня Олег Георгиевич шутил про платье? Сегодня мы... На утренней лекции слышал, что платье, вот новое платье, чем старое, от нового отличается. Помните, два раза одела, и уже впечатлений много, и все, надо новое платье. То есть мужчина должен об этом, ну, заботиться. Например, у мужчин может быть очень простые потребности. Ну, вы знаете, как мужчины живут в своих там домах, если где одни мужчины. Там. Ну, если женщин нет, если они... А? Нормально, я не спорю. Потому что для мужчин нормально. Женщина приходит, говорит, не нормально. У него висит там какая-нибудь там тюль на окне. Ну, она уже много лет висит. Ну, он может и для него это нормально. А женщина говорит, нет, здесь должны быть вот такие вот пимпочки. Тут должны быть такие финтифлюшечки. Тут одна должна быть, тут прозрачная, тут непрозрачная, тут синяя, тут такая, тут такая, тут такая, такая. И все это стоит там 80 тысяч. А у него тюль висит там. Нормальная тюль. Давно висит. Все видно. Еще от бабушки осталось. Один, когда мужчина живет, ему как-то нормально все это. Но женщина, ей нужны вот эти все пимпочки, финтифлюшечки и так далее. И поэтому он должен это сделать ей, дать ей. Найти 80 тысяч. Ну, в общем, как-то надо подстраиваться под эту концепцию. То есть женщина должна быть удовлетворенной. Это, конечно, шутка, но смотрите, как, что здесь шутка, что не шутка. В общем, идея в том, что женщина должна быть удовлетворенной. И если он реагирует на ее потребности, но при этом он внутренне как бы независим. Он и зависим, и независим одновременно, понимаете? Вот это вот задача. Но на самом деле женщина тоже, она и зависима, и независима тоже. То есть это означает, что она ориентируется на его цели, она его уважает, но при этом она как бы ценит и себя. Она не растворяется в нем, у нее есть своя позиция. И тогда они вместе создают вот этот удивительный тандем. как вот, я сейчас покажу вам еще один ролик. Посмотрите такой ролик.
Бадди. Тебе нужно идти. Скоро первичные выборы в Нью-Хэмпшире, да? Я люблю тебя, Бадди. Ты нужна мне. Я не хочу, чтобы они любили меня. Но ты мне нужна. Все будет не так, как в прошлый раз. Война выбила почву из-под ног демократов. Я могу победить? Мы заслужили это. Победа будет нашей, Бадди. Наконец-то. И никто это не знает лучше тебя. Сын Фрэнка Никсона. Помнишь, что мама говорила? Мы не такие, как все остальные. Мы не выбираем свою жизнь. Мы действительно можем многое изменить, Бадди. У нас есть шанс все изменить, изменить Америку. Это же была наша мечта, Бадди, всегда вместе. Ты действительно этого хочешь, Дик? Да, превыше всего. Тогда ты будешь счастлив. Да, и ты это знаешь, да. Да, буду. Тогда я буду с тобой. И на этот раз мы победим. Я это чувствую. Да. Ты самая сильная женщина, что я в жизни видел, Бадди. Я могу только тебя одну вещь попросить. Все, что угодно. Ты поцелуешь меня? Да.
Что поделать, у мужчин свои, свои интересы, свои мужские игры. Они любят политику, они любят менять мир, влиять мир. Женщины могут это поддерживать, и тогда они будут им благодарны. Мужчина должен найти свое место в этом мире. И не важно, в какой сфере, не так важно, что именно он делает. Важно, чтобы это было, стало его миссией, чтобы это приносило пользу другим людям, а ему приносило счастье. Итак, мужское сознание, оно более ориентировано на внешнее. И поэтому ему крайне нужно для реализации себя, ему нужна вот эта надежная, надежный друг. И, то есть супруга, супружеские отношения, они являются миксом всех вкусов, как я, может быть, раньше говорил здесь. И поэтому для мужчины важно реализовать себя. Как вот этот герой, тоже вам известный. Кстати, нет, я сейчас этот ролик сначала покажу. Помните, я вам обещал, вы так просили, чтобы я вам показал. Это ролик, может быть, он очень понравится женщинам. Помните? Классика советского кинематографа.
Отдыхайте.
Дальше.
Спасибо. Друзья мои, сегодня мы с вами выпиваем не просто так. Сегодня мы выпиваем по поводу. И повод этот весьма значительный. День рождения нашего дорогого друга Гоши. Гоша, ты что, не предупредил своих гостей?
Подумаешь, события.
Удивительной скромности человек. Ну, товарищи, я думаю, что нет нужды здесь говорить о всех достоинствах нашего дорогого именинника.
Есть нужда.
Гоша, неужели за этим столом присутствуют люди, которые не знают о всех твоих достоинствах?
Есть такие.
В таком случае я хотел бы выпить за его руки. Вот на вид это обыкновенные человеческие руки. Но это только, товарищи, кажущаяся видимость. На самом деле перед вами руки золотые. Ну, в смысле, золотые руки. Перед вами, товарищи, слесарь с большой буквы «С». Вот у нас в институте есть кандидаты, да даже доктора, которые, с моей точки зрения, еще 10 лет назад могли бы спокойно уйти на заслуженный отдых. И никто бы не заметил их отсутствие до сегодняшнего дня. А вот когда в прошлом году Гоша лег в больницу, я прошу прощения у дам за столь интимную подробность, ему вырезали аппендицит. Так вот, у нас большинство тем замерло. А за себя скажу, что своей докторской диссертации я на 70% обязан прибору, который сделал Георгий Иванович. Я думаю, что мое мнение могли бы разделить, ну, половина докторов нашего института.
Миссия, чувство достоинства, вот это, пользы другому, пользу обществу, то, что делает мужчину привлекательным. Что скажете? И чтобы эту миссию осуществить, ему, конечно, нужна поддержка. Я сейчас вам покажу другого героя, тоже известного вам не менее, чем предыдущий. А?
Сказал.
И что это означает? Но это не теряет его привлекательность, не утрачивает, ну, как сказать, не лишает его привлекательности. И это и привлекает, привлекло к нему главную героиню, вот эти все истории, да? Не так ли? Но кто из женщин не хочет быть рядом с таким мужчиной, который увлечен, у которого есть дело, который имеет вот эту внутреннюю силу и позитивно влияет на мир? Ну что? Вот еще один герой, тоже у него есть тоже миссия, и тут тоже есть интересный такой. Посмотрите внимательно этот ролик, тут, похоже, звук будет чуть погромче.
Барышни, брать ковры похуже.
Это же 11 век! Возьмите ну!
Внимательно понаблюдайте сейчас за главным героем, вот за динамикой его, ну как сказать, чувств. Посмотрите, как он реагирует.
Не бойтесь, это наш господин!
Оп. 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 Теперь смотрите, он немножко растерян. Чуть-чуть. Выдыхает.
Господин, никто не должен видеть наши лица, только ты. Ты наш новый муж. Скажи своему человеку, чтобы он не приходил.
Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина. Нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свои проклятые прошлые. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросы?
Вопросы есть? Вопросов нет. Вот смотрите, когда истина вот очевидна, то и нет вопросов. Итак, здесь у героя что произошло? Женская привлекательность, эта красота, она всегда будет для мужчины, ну, всегда он будет в это как-то немножко затягиваться. Но у него есть миссия, и он, у него есть та, кто его, так сказать, ну, как он думает, так он помнит, так его поддерживает. И в данном случае он получает у нее прибежище, даже хотя он ее долго не видел, да, помните? Просто вот эта связь, и его, как бы, с одной стороны, миссия защищать этот мир, защищать женщин, но с другой стороны, у него есть вот эта надежная защита рядом. Рядом означает в уме его рядом. Поэтому, когда у мужчины есть надежная подруга в жизни, тогда он чувствует себя очень защищенным. Прежде всего, защищенным от того, что когда он пойдет, если он пойдет, смотрите, если он, утратив, благодаря в силу своей миссии, вот этой вот, вот мужской энергии, он получает какое-то положение, если он это растратит во взаимоотношениях таких, во внешних, он деградирует, утрачивает свою силу. Потому что сила мужчины, как это ни странно звучит, она состоит в том, что он умеет контролировать свою сексуальную жизнь. Понимаете? Все великие мужчины, они умели с этим работать. Все великие мужчины, они умели соблюдать, регламентировать эту сферу своей жизни. Кант, Ньютон, Паскаль, там все вот физики известные такие, видите? Даже Гитлер. То есть все, кто достигали больших успехов в материальном отношении, они все умели трансформировать свою сексуальную энергию. Они умели ее преобразовывать во внешнюю активность. Потому что идея-то в чем? Если внизу в подвале кран прорвало, то до 9-го этажа или до 7-го этажа горячая вода не доходит. Понимаете, да, в чем идея? То, чтобы энергия поднималась, надо, чтобы внизу все, ну, было отлажено, все коммуникации. Но психология тоже бывает разная. Есть такая психология, которая хорошо разбирается в наших в желаниях, вот этих, там, либидо, там, сексуальные желания. Некоторые психологи очень хорошо в этом разобрались. Во всех коммуникациях в подвале. Как там, что, куда вода поступает, как она там, знаете, как совершаются все эти процессы. И поэтому, соответственно, посмотреть сверху им было сложно. А для того, чтобы подняться наверх, видите, для этого тоже энергия нужна. Когда ты поднимаешься вверх, смотришь сверху, видно многое. Поэтому идея в том, чтобы преобразовывать, трансформировать эту энергию во что-то хорошее в этом мире. И все те мужчины, которые оказывали большое воздействие на этот мир, они все умели контролировать свою сексуальную энергию. С женщинам с этим проще. Если женщина защищена, если она чувствует поддержку, заботу, то она может быть счастлива, просто будучи рядом с любимым человеком. В этом смысл выражения «с милым рай в шалаше». Когда она чувствует полную защиту, безопасность, то постепенно ее, как бы, ее сексуальное чувство удовлетворяется, просто когда она готовит, там, стирает, что-то делает для него. Потому что у нее нету, если она чувствует полную, тотальную защиту, если она чувствует себя увиденной, принятой, если она идеально вообще, ну, как бы, под заботой его находится. Мужчинам с этим сложнее. Потому что мужское тело, оно грубое. Вот это вот, знаете, вкус основной, материальный вкус, он готовит. Для этого женское тело существует. В женском теле эти вкусы, они сильнее проявлены. И поэтому мужчины стремятся взаимодействовать с женской природой. Но если мужчина стремится к высоким целям, то есть это означает, что он преобразовывает свою вот эту сексуальную энергию, знаете, как вот в сообщающемся сосуде. Как-то так сейчас я пробую вам нарисовать, чтобы просто было понятно. То есть, если здесь, соответственно, меньше, то здесь, соответственно, больше. И напротив, если здесь меньше, то здесь больше. То есть, если вкус мужчины возрастает, растет, он, тогда он, ну, более, если, тогда у него появляется интерес и способность контролировать эту сферу своей жизни. Понимаете, да? А когда растет вкус? Когда мужчина стремится сюда. Понятно, что и женщина сюда стремится, но мы говорим о неких различиях, тонких нюансах, различиях в их психике и вот в воплощении этой задачи. Поэтому вот это вот стремление его ввысь, оно, соответственно, как бы постепенно вот эту более такую низкую тенденцию, оно как бы нивелирует, оно ее смягчает. Понятно, да? Ну вот, это очень просто понять. Вот здесь мы сидим с вами уже который день. Здесь много красивых женщин. Но ни у кого не возникает, по крайней мере, я предполагаю, ни у кого не возникает таких сильных, знаете, ну, каких-то сильных таких, невозможно себя контролировать желаний. Понимаете? Почему? Потому что много любви. Там, где любви много, там незачем много взаимодействовать с материей. Незачем грубые контакты. Грубый контакт означает, чтобы мне почувствовать себя мужчиной, мне нужно вот это, ну, как бы, мне очень нужно грубое воздействие. И также, чтобы почувствовать рядом со мной женщина. Но если женщина играет свою женскую роль красиво, правильно, стильно, и мужчина играет свою роль красиво, понимаете, то они чувствуют просто вот присутствие друг друга, они чувствуют уже наслаждение. Уже наслаждение чувствуют. Понимаете, да, в чем идея? Согласны с этим? И тогда, если он как мужчина реализуется, его вкус растет со временем, его интерес к этой сфере, он как бы понижается, его забота может о ней возрастать, близость внутренняя может возрастать, а интерес к грубому вот этому контакту, он может как бы уходить. То есть это не так, что мы терпим просто, понимаете? В этом смысле Фрейд-то прав был, что терпеть как бы не стоит. Идея в том, чтобы эти вещи... Трансформировать более высокие энергии в какую-то энергию действия, активности. По сути, любая энергия имеет сексуальную природу. И вот здесь есть один интересный момент, который я сейчас хотел бы с вами обсудить. Это очень непростой момент, и мне требуется особое, на самом деле, вдохновение, чтобы об этом говорить. И я сейчас хочу попросить вас такого вашего... Такого благословения, да, чтобы мне с вами обсудить одну очень важную тему. Смотрите, вот возвращаясь к этому же треугольнику, здесь душа, здесь пракрити или материя. А здесь абсолютно истина или высшее начало, да? Вот этот треугольник. Я сейчас эту схему немножко по-другому представлю. В древних санскритских трактатах описывается следующая вещь, что существует принципиально три энергии Абсолюта, которые он эманирует. Так вот, где-то был хороший фломастер. Какой из них хороший? О! Три энергии. Но принципиально их две. Первая энергия – это две пракрити. Первая энергия, ее называют пара-пракрити. Пара-пракрити означает высшая природа. Вторая энергия называют апара-пракрити. И эту энергию назначает низшая природа. Это материальная энергия, неживая. Различные состояния вещества, твердая, грубая, газообразная, тепловая энергия, материя пространства. И также три гуны природы, которые Сергей Витальевич, про которые он говорил. Три гуны природы, это все относится к категории вот этой вот апара-пракрити, материальная энергия. И есть пара-пракрити, это то, что живое. И абсолютная истина или... Высшее начало, оно эманирует эти две энергии. Что касается нас, то мы занимаем вот это положение. Смотрите, это пара прокрити, высшая природа, а это апара прокрити, низшая природа. Что касается души, то душа находится вот в этом вот, надо было на самом деле красным нарисовать. Вот так, красным. Смотрите, что касается души, то душа по своей природе, она живая, она относится вот к этой вот, к высшей природе, но захватывается низшей природой. Когда она захватывается низшей природой, тогда она отождествляет себя с материей. Понимаете? То есть это, смотрите, наше положение, это как бы, знаете, положение стоящего на краю. Если я стою на краю пропасти, и я могу посмотреть вниз, у меня может закружиться голова, я могу упасть туда вниз. Если я повернусь назад, я пропасти не вижу. Я вижу, ну, нормальное пространство, в котором я могу двигаться, действовать. И вот это положение души, она постоянно находится то под воздействием материальной энергии, то под воздействием духовной энергии. И это она выбирает то состояние, в котором оно находится. Понимаете, да? То есть энергия материальная может накрыть ее тамасом. Она может покрыть ее раджасом или страстью. Она может покрыть ее сатвой. Но все это материальная природа. Но сами по себе живое существо, оно независимо от материальной природы. Почему мы все время говорим, что в настоящем весь наш прошлый опыт и весь наш прошлый выбор, вот он проявился в настоящем. И в будущем у нас есть большие возможности выбирать. Потому что в прошлом мы совершили определенные действия, и мы как бы были порабощены материальной природой. И это проявилось в том, что она дает нам определенное тело. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Теперь мы с этим соглашаемся и начинаем правильно играть роли, ища путь к свободе, к освобождению. В том числе через роль мужчины или женщины. Почему мужчина и женщина друг для друга очень, ну, важны? Потому что они помогают друг другу. Помогают в этом, они помогают друг другу во всем, в том числе они могут помочь друг другу достичь вот этого состояния свободы. И таким образом душа, она начинает как бы выбираться, она делает выбор в пользу духовной энергии. Фактически мы каждую секунду делаем какой-то выбор. Нам все время же говорят, вот выбрать. Принципиальный выбор это в том, быть счастливым или быть несчастным. Это наш выбор. И он, по сути, независим от обстоятельств нашей жизни. Потому что мы, как духовные существа, всегда изначально свободны. Понимаете? Один известный гештальтист, ученик Перлза, его звали Джон Эйрат. Он в своей книге пишет свою реализацию. Говорит, я заезжаю на заправку. И когда, в общем, где-то ехал по трассе, и там, значит, заправка, и машины, много стоит машин, и эти машины, они, значит, ну, заправщик говорит, ну, будем выдавать только по 10 литров. И я, значит, стою в очереди в этой, и, значит, 10 литров мне должны налить вот сейчас. А сзади стоят огромное количество машин, и они... Уже есть, ну, 90% вероятность, что им бензина вообще не хватит. Ну, это топливо вообще не хватит. Но они, тем не менее, в надежде, что им нальют и им достанется, запрашивал, никаких гарантий нет, хотите ждите, хотите уезжайте. Они все-таки в надежде стоят и вот ждут, что им нальют. И я, говорит, смотрю вперед и вижу, что впереди меня несколько машин, и мне всего лишь нальют 10 литров. Ну, гарантированно. И у меня от этого настроение падает. Потому что всего 10 литров, мне надо больше. Я поворачиваюсь назад, и я вижу, как много машин, которым даже 10 литров не достанется. И у меня настроение поднимается. Понимаете, да? Таким образом, мое хорошее и плохое настроение зависит от чего? От поворота моей головы. Туда смотрю, настроение поднимается, опускается, туда смотрю, настроение поднимается. Вот понимаете? Вот этот вот выбор, постоянный выбор, который мы делаем в жизни. В конце концов, вот есть вот этот фундаментальный внутренний выбор. Кто мы в этой жизни? Ученики? Либо мы, так сказать, на платформе гордыни. На платформе гордыни мы обуславливаемся материей, в состоянии учеников мы как бы развиваемся. Приближаемся к своей внутренней духовной природе. И что означает не быть учеником? Не быть учеником также означает пытаться контролировать материю, понимаете? То есть пытаться материю использовать. Вот что такое сознание гордыни, человека, который пытается использовать этот мир для собственного, ну, как бы, наслаждения, забывая про то, что этот мир, он принадлежит высшему началу, он является его энергией, и самое большое наслаждение мы можем получить тогда, когда мы эту энергию задействуем в служении ему. И поэтому, если говорить о принципиально вот этом вопросе взаимоотношений мужчин и женщин, это означает, что мы должны понимать, что противоположный пол, он не предназначен для нашего удовольствия. Он предназначен для того, чтобы мы как бы вместе с ним совершали какое-то большое дело в служении Высшему. И тогда эти отношения становятся максимально эффективными. Если же мы начинаем думать, что противоположный пол, ну, для того, чтобы, ну, просто доставлять нам удовольствие, тогда мы запутываемся. И заметьте, чем больше удовольствия мы получаем, тем больше потом проблем к нам приходит. Это же везде так. Это общий принцип взаимоотношений. Понимаете? Экологические кризисы, какие кризисы существуют? Все кризисы являются следствием нашего сознания эгоизма. И когда мы начинаем материальную природу использовать не для себя, а для того, чтобы получить, для того, чтобы оно как бы приносило счастье высшему началу, вступая вот в эти вот взаимоотношения или развивая эти взаимоотношения, тогда наши отношения с материальной природой становятся гармоничными. Нам не нужно с ней бороться. Нам можно с ней сотрудничать. И если перенести эту же концепцию на взаимоотношения мужчин и женщин, то максимальные трудности есть там, где мы просто хотим получать удовольствие от противоположного пола. И если мы хотим это противоположному полу, как бы с ним совершать вот это вот вместе усилия для развития, то есть, иными словами, мы пытаемся действовать как в концепции служения, именно в концепции ученика, тогда мы обретаем вот эту вот гармонию в отношениях. Понятна эта идея? Пример такой, что... Ну, скажите сначала, что непонятно.
Я тогда соображу, какой пример лучше привести. Скажите, что непонятно. Да возьмите микрофон. Пожалуйста, дайте микрофон.
Я с этого момента перестала понимать, вот как душа захватывает, стремится к высшему началу и захватывает еще из материального. Вот, вот в реальной жизни, вот нашей повседневной, как это вот может проявиться?
Чем больше мы пытаемся эксплуатировать мир, тем больше мы попадаем в зависимость к нему. Вот общий принцип. Чем больше мы пытаемся использовать его для собственного наслаждения, как бы с платформы эгоизма, тем больше мы попадаем в зависимость к миру. Чем больше наша духовность, чем выше наша духовность, чем выше наша вот эта вот реализация нашей духовной потребности, тем более мы становимся свободны, независимы от внешней реальности. Понимаете? Я понимаю, это непростой момент. Но вот для кого он понятен, поднимите руку. И таким образом я сейчас хочу предложить вам один эксперимент. Прежде чем мы сделаем этот эксперимент, я хочу показать вам один ролик. Я его очень люблю. Мне кажется, он очень таким ярким, красочным. И я предлагаю сейчас нам всем сделать эксперимент. Поднимите руку, сколько у нас мужчин в зале. Попробую пересчитать вас. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Около 40 человек. Сейчас мы сделаем следующее. Я попрошу сейчас всех мужчин сначала выйти на сцену. Ну, пока сидите. Я ролик сейчас все покажу. А потом попрошу всех женщин. Я сейчас всех, ну, мы сейчас все выйдем. Наша задача сейчас будет повзаимодействовать друг с другом, ну, с платформы вот высокой культуры. Знаете, вот взаимодействие между мужчинами и женщинами вот на платформе высокой культуры. И это будет интересный опыт. Но прежде чем мы сделаем это, я все-таки хочу показать вам один интересный такой сюжет. Это всего лишь один из роликов. Я не знаю, какое он впечатление на вас произведет. Я лично его очень люблю. Он может быть неким таким, некой такой иллюстрацией для, вот, для нашей беседы. Посмотрите, пожалуйста. Как иллюстрацию некоторую. Ничего не буду больше.
Мистер Би.
Да.
Если можно мне здесь остаться на день или два?
Конечно, ты можешь лечь в комнате. Я редко туда захожу.
Если я вам не помешаю, просто чувствую себя здесь в безопасности, потому что вы рядом.
Кто это сделал?
Не важно.
Это для меня важно.
Можно вам задать вопрос?
Конечно.
Я знаю, сейчас я некрасива.
Ничто в мире не испортит твою красоту.
Вы хотите переспать со мной?
Хотел бы. А вот почему я держусь от тебя подальше.
Я не так наивна, как кажется. Есть вещи, которые помогают забыть о печали.
Понимаешь, Сэм, это самое замечательное предложение. Такое предложение я очень давно не получал. Но когда ты повзрослеешь, поверь мне, это скоро произойдет. Ты узнаешь, что есть такая вещь, как совесть. И если даже сегодня будет прекрасный вечер, то завтра утром я буду корить себя за это. Понимаешь?
Вот я хотел бы спросить у вас, какие чувства у вас вот в этом ролике, после просмотра этого ролика возникли? Ну, пожалуйста, кто-нибудь скажите что-нибудь, ну, в микрофон.
Я хочу сказать, что то, что сделал этот мужчина, это какое-то бесконечное уважение к женской сути самой женщины. То есть это настолько трогательно и, просто бесконечное уважение и прям этому мужчине, благодарность и поклонение за то, что он настолько чувствителен к этой девушке, что он не опошлил вот эту ситуацию и смог проконтролировать свои какие-то желания. И он как бы, вот этим самым, да, он ее, приподнял как бы немножко духовно. Потому что она уже стояла, да, на краю этой пропасти, уже готова была свалиться, в нее, чтобы свои какие-то желания, у нее запрос, такой был здесь, впасть. Какому-то там сексуальному желанию.
У нее запрос был на отца, на самом деле. Заметили?
Ну да.
Она искала отца, она искала защиты. И часто женщина, не находя этого, она находит прибежище, вот таким образом пытается. Известно, что когда... Извините, что я сейчас просто хотел этот момент здесь пояснить. Известно, что когда кризисы возникают в стране, например, сложные экономические какие-то катаклизмы, то социологи отметили, что женщины начинают носить юбки короче. Когда в стране все спокойно, они начинают носить юбки длиннее. Чем вот культура более стабильная, чем женщины более защищены, тем больше, чем длиннее юбка. И таким образом она пытается защититься. И в данном... то, что было важным, то, что сказали, что он ей дал ей защиту, и он удовлетворил ее потребность.
Я еще хочу сказать о своем личном опыте, что бывали ситуации разные, у меня тоже были такие потребности, но я поняла, что чем больше занимаюсь духовными практиками, тем дальше я становлюсь, как бы от этого уже нет такого желания там пойти куда-то там или выпить там с друзьями или еще что-то, такого, да, рода. И именно люди попадаются уже вот на этой волне. То есть уже в такие ситуации не попадаешь.
Спасибо.
Спасибо.
Ольга, Симферополь. Что я здесь заметила? То, что этот мужчина, он дал ей, этой девочке, защищенность как в роли отца, в том плане, что он на очень высоком духовном уровне ей информационно разъяснил, как ребенку, что ты скоро станешь взрослая, и ты это поймешь, почему, потому что и потому. Вот как бы и она успокоилась, почувствовав не то, что она просила у него, то есть физическое, а именно духовную такое зерно попало в ее сердце, и она как бы расправилась и поняла, что все правильно.
Спасибо.
Его открытое сердце, оно вот застабилизировало именно эту ее боль эмоциональную.
Спасибо. Пожалуйста.
Я Неля Партенит. Я считаю, что это благородный поступок мужчины, который мог донести отчаявшейся девушке, которая могла пойти не только на это, но она доверилась ему, он ее понял, принял и объяснил доступно и благородно.
Спасибо. Вот девушки вот там сзади, а потом кому-нибудь из мужчин, потому что нам важно здесь услышать мужчин. Что мужчины думают по этому поводу?
Я просто хотела...
Я вижу вас. Я вижу вас.
Я хотела сказать, что вообще при просмотре таких кадров, как из таких фрагментов, как из кинофильма «Москва слезам не верит» и последнего, когда смотришь на таких мужчин, просто появляется такое внутреннее чувство у женщины, ну как сердце открывается, то есть просто как на истину, ну то есть смотришь и ну, захватывает прям. Вот и все, что хотела сказать.
Да. Вот мужчинам и вот сюда тоже. Вот.
Самое главное, наверное, вроде.
А, я не вижу, кто говорит. А, ну, пожалуйста. Пожалуйста, я не слышу, кто говорит.
Здесь, за Владимир.
Поднимите руку. А, в свете, да, Владимир, все.
Я думаю, что здесь самое главное то, что этот человек, этот мужчина, это настоящий, наверное, чтобы доходчиво сказать, мужик. Потому что самый большой соблазн, который мужчина испытывает, это соблазн женщины.
Точно.
И то, что он удержался, это говорит о очень высокой.
Да, пожалуйста, еще. Вот еще мужчина здесь. Вот здесь. Ну, после Павла тогда хорошо.
Сергей, я заметил, что в нашем зале все женщины говорят о мужчине. То есть у них есть эта потребность в этой защите. То есть ни одна женщина, обычно, ну, я мужчина, я так типа, ну, это уже я так со своего нынешнего опыта тоже смотрю на мужчину и восхищаюсь, молодец. И женщины все об этом говорят, и то есть у них ну, нет этой защиты, поэтому они и ищут ее, и говорят. Вот. А по сути дела, им бы надо было посмотреть ну, на женщину. Вот я опять говорю, да. Ну, если в этой ситуации, то мужчина молодец, конечно, он вот это проявил свои и контроль чувств, и чувства здесь очень сильно показал.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Павел, и вот сюда микрофон.
У меня вот такой чисто эмоциональный такой отклик уважения, потому что я знаю тоже, вот, что такое быть старше и иметь возможность воспользоваться. Как бы. Вот тут это явно проявлено. То есть он очевидно, он старше, он очевидно, что у него есть эта возможность. Вот, но он вот проявляет вот эту позицию старшего по-настоящему. Это позиция старшего не пользоваться, а наоборот давать поддержку. И вот оно как-то, вот это уважение. Вот у меня уважение к этому человеку.
Спасибо. Ну, последний вот мужчина тогда, я обещал ему. Простите, я понимаю, что всем хочется сказать, но многим. И меня тоже, у меня много чувств всегда. Я когда смотрю этот ролик снова и снова, я там интересные нюансы расскажу. Сейчас я вам обращу ваше внимание на одну вещь.
Хотел бы отметить, вот, что внутри, наверное, срезонировало. Вот я очень прекрасно, может, понимаю чувства этого мужчины. И вот слово «совесть» или мы недостаточно понимаем глубину этого слова, или как-то мы пытаемся упростить значение этого слова. Вот для меня, вот, чтобы совершить такой поступок, нужно обладать такой полнотой каких-то ощущений, что вот либо они передаются одним словом «совесть», либо они гораздо шире и глубже. И вот чтобы просто это сделать, одной совести в нашем понимании, как боязни ответственности за этот поступок перед кем-то, наверное, мало. То есть просто вот как раз пришло какое-то понимание вот в связи с последними лекциями, что это свойство ну, какого-то абсолюта, может быть, и громко сказано, но в данном случае он проявляет именно такой комплекс свойств, как полнота чувства и ощущений. Вот у
Спасибо.
Меня такое вот возникло. Спасибо.
Спасибо. Я вот на самом деле то, что хотел заметить, это ну, как продолжение того, что вы говорите. Если вы слышали английскую речь, как он сказал, перевод был «совесть», а он сказал «it's a conscience». Это сознание, понимаете? Совесть — это часть, это как бы функция развитого сознания. Вот эта связь с совестью — это функция развитого сознания. Помните, мы говорили, что сознание и бессознательное, материальное. Вот, вот это вот очень важная вещь, то, что на платформе сознания нужно действовать. И вот на платформе сознания это и есть платформа связи с Абсолютом. И тогда вот совершенно верно то, что вы говорите. Вот эта целостность появляется и полнота, которая она здесь и проявилась. И у всех, вот я лично смотрю вот этот ролик, и всегда вот это пространство защиты и какого-то счастья приходит. Вот заметьте, нет удовольствий, но есть счастье. Очень часто мы знаем, что, допустим, пища приносит удовольствие. А иногда мы себя ограничиваем в пище, например, в пост, испытываем счастье. Замечали? Иногда вот мы, нам кажется, какие-то вот вещи, они могут принести много удовольствий, но когда мы себе говорим «нет», или как бы эти вещи регулируем, мы испытываем счастье. Поэтому смотрите, почему я вообще этот разговор затеял. Во взаимодействии с материей сексуальное наслаждение – это самое высокое. Это как бы власть, понимаете? В конце концов, это тоже власть. Все знают, что можно обладать властью над человеком через секс. Как Александр Геннадьевич Хакимов говорит, это подобно черной магии. Потом человек всю жизнь будет про тебя думать. Просто будет зависеть от тебя постоянно. И это и есть позиция, противоположная позиции ученика. Понимаете? Потому что позиция гордыни означает контролировать, наслаждаться этим миром и быть благодетелем. Поэтому через сексуальное наслаждение, простите, через сексуальную энергию можно как бы очень много из материи как бы получать вот этого удовольствий. Посмотрите, ведь все, что не делают люди, Фрейд, собственно говоря, это и доказывал, все они делают ради вот этой потребности. Понимаете? И это как бы власть. Власть над другим человеком. Поэтому, когда мы понимаем, что материя не предназначена для нашего удовольствия. В конце концов, в слове материя, женская энергия, это мать, понимаете? Корни слова мать. И потому говорится, что мужчина должен относиться к женщине, сознание в чем? Что относиться к любому, к любой женщине, кроме своей жены, как к матери. Вот это консенс. Вот это сознание. Вот это совесть. И тогда что происходит? Как бы вкус его, его, ну как бы вот эта вот его энергия, она как бы вытягивает его вверх. Появляются какие-то, вот эта энергия мудрости проявляется, понимание глубины жизни. Потому что в противном случае он как бы стягивается вниз. Понятно, в чем вот этот вот здесь вот есть вот эта вот тонкость? Тонкость того, что контролируя свою сексуальную энергию, а что фактически это означает? Означает, что институт брака должен быть очень крепким. Потому что брак это, или семья – это тот механизм, который позволяет регламентировать эту сторону жизни. То есть есть определенная запрос, есть определенная потребность, но она может быть удовлетворена в рамках семьи. Каким образом? Что абсолютная энергия будет этим довольна. Через такие семьи крепкие приходят в этот мир благочестивые дети, которые меняют мир этот к лучшему. И входить в этот процесс сознанием, чтобы пригласить благочестивую душу и дать ей заботу и поддержку, и вырастить ее, дать ей воспитание, духовное образование, это и есть, так сказать, вершина сексуальных отношений. И такие сексуальные отношения, они как бы вытягивают сознание и мужчины, и женщины вверх. Они становятся более чистыми. Или они, эти же отношения могут их, знаете, разрушить все. Вот они любили друг друга сильно-сильно, а потом взяли и разлюбили. А что было вот в этот промежуток? Они очень много использовали друг друга. И чем больше они друг друга использовали, тем хуже у них потом, ну, так сказать, результат. Понятна эта тема? И в строгом смысле материя, женская энергия, мужская энергия, это является проявлением энергии Всевышнего. И когда мы правильно с этим взаимодействуем, то мы тем самым развиваемся в отношениях с Ним. Мать. Материя – это мать. Природа – это мать. И говорится, есть еще отец. И, ну, я, наверное, на этом остановлюсь. Понятно? Сейчас я хочу просто выполнить с вами одно упражнение. У нас есть несколько минут. А? Фильм, честно сказать, я не помню. Я не помню. Я могу попробовать. Вы можете мне написать ВКонтакте, я попробую найти название этого фильма.